И я вас категорически приветствую.
Me too.
Привет. 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 Давай посредине этого разгула хоть о чем-то хорошем поговорим.
Да, да, что-то уже совсем.
Возрадуемся, братья.
Надо возрадоваться и вернуться в нормальное состояние. Да. К нормальной жизни, к нормальной музыке, к нормальным разговорам. Давай болтать.
Кто у нас сегодня?
У нас сегодня мы с тобой сегодня.
Это мы
болтаем. Пришли всегда, поболтать, да. Ну, школьные годы вспоминаем. Вспоминаем школьные годы. И первое знакомство с удивительной группой Emerson, Lake and Palmer.
Проходило под кличкой Emerson, Лёк и Помер.
Ну, это да. Тени из Автова, Emerson, Лёк и Помер. Да, это все было. Мы в школе учились с тобой.
Да.
Когда впервые услышали, наверное, произведение под названием «Картинки с выставки».
Я учился в музыкальной школе. «Картинки с выставки» я слышал до этого, но в таком оригинальном исполнении.
Да. Первый альбом Эмерсона, наверное, это был «Картинки с выставки» все-таки.
Конечно.
Услышанный нами.
Совершенно на самом деле, другое, в отличие от привычного. Да.
И как?
Отлично. Меня лично впечатлило. Да.
Очень много я читал критических высказываний о том, что исковеркал Эмерсон, исковеркал, поглумился над классикой святой, над нашим модестом, замечательным, сильно пьющим, красномордым, бородатым композитором. Как ты считаешь, поглумился он или не поглумился?
Не знаю. А вот такое... Я уже старый, как ты понимаешь. Вот такое в детстве меня вставляло безоговорочно. А сейчас... Уже, так сказать, с позиции прожитого опера. Фу. Прожитой жизни, блин.
Вырезать не надо, только это.
А я вот так вижу. Вот так я вижу. А мне вот это хочется сыграть вот так. И что? Нельзя, что ли? Ну, какая-то глупость, понимаешь? И в конечном итоге всегда, вот всегда абсолютно любое, так сказать, произведение, оно не может нравиться абсолютно всем. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну и что?
Вот ты знаешь, я когда сюда ехал, я как раз почти ровно этими словами и думал. Об интерпретациях классики, об интерпретациях чужих песен, о так называемых кавер-версиях, о своем прочтении любой музыки вообще. Плохо это или хорошо? Я думаю, что это не плохо и не хорошо, а это нормально. То есть любой человек может играть любые ноты
так точно,
так, как ему нравится, так, как ему заблагорассудится. И разница заключается только в том, что это исполнение будут слушать либо 10 человек, либо 10 тысяч, либо 10 миллионов.
Вот
в зависимости от...
Чуть-чуть буквально отвлекусь, да, в сторону. Не так давно, в исторической перспективе, то есть лет 8 назад там, или 5, не помню, внезапно прикупил сидюк под названием «Ремашинт», то есть «Машинхед».
Ага.
Дипурпловый. Он «Ремашинт». И там все песни различные исполнители исполняют. Ну, вот группа «Металлика» не впечатлила никак вообще. Они там, не помню, что там, «Space Tracking» играют или не «Space Tracking». Группа «Iron Maiden», которая тоже что-то такое играет, тоже никак не впечатлила. А вот какая-то «Банамаса», которая играет «Lazy», я бы на месте представителей какая-то группы «Deep Purple», да, надел фуражки, встал смирно и отдавал бы честь. Настолько круто «Банамаса» там отрывает. И что, «Банамасе» нельзя играть, что ли? А там не так, между прочим, сыграно. А гораздо веселее,
«Банамаса»
бодрее.
Так не сыграет. Он всегда по-своему играет. Он всегда играет по-своему. Его многие не любят очень, «Банамасу». Я не могу понять, за что.
Может,
за
они,
что не любят.
Может, они так не умеют? Может, это зависть просто? Нет?
Не знаю. Наверное, за то, что у него очень много альбомов. Что он в год выпускает там, по 3-4 альбома, из которых 6 концертные.
Ну, если это деньги приносит, что ему стесняться?
Да ему нравится просто. Таких артистов много. Например, там моя любимая группа The Flower Kings, которая выпускала невероятное количество альбомов. При этом Роин Штольд, главный дирижер этого замечательного шведского коллектива, гитарист, композитор и певец, он еще участвовал параллельно в 100 проектах, там включая «Трансатлантик» и прочие кучи. У него такое количество записано музыки. Но его любят, в отличие от «Банамасы». А «Банамаса», когда выпускает 4 пластинки в год, из которых 7 концертных, еще там уже как-то...
Вот. Но там сыграл отлично, да, все равно.
А везде
отлично
играет хорошо. При этом,
да,
везде,
да, да.
Ну, вернемся к Эмерсону, Лейку, да, и Палмеру. вот ты послушал картинки с выставки. Мы к ним подойдем, они тут в глубине зарыты у меня. И что, что дальше? Вызвало ли интерес? И какие вообще ощущения были у тебя? Вот, как, настолько сильно отличается от группы «Назарет» музыка?
Хотя она тоже хорошая.
Нет, я имею в виду, что мы-то все любили же «Слейд», «Назарет», не считая, естественно, базы, то есть там «Битлз», «Роллинг Стоунс». А вот Deep Purple, Назарет, Black Sabbath, Led Zeppelin.
Ну, не такое.
А тут совершенно, да, а тут совершенно другая история.
Ну, я повторюсь, я музыкально обученный. То есть, нас-то в советской музыкальной школе, естественно, там классики
обучали. То есть, ты ненормальный человек.
Да, да, мне очень сильно нравится. Ну, про это не принято было рассказывать тогда. Что ты фигню всякую слушаешь? Вот, Назарет, блин, это да. А это как-то не совсем. Мне очень нравилось. Молодцы. Парни просто молодцы. Опять-таки, меня всегда удивляло, что их всего трое, а так
насыщенно получается. Так громко.
Да, и громко. Они сдерживали себя. Да, тогда досада была, то есть, даже не досада, а как-то никогда и не представлял про то, что это когда-то доберется до нас, кто-то приедет, что-то можно посмотреть. Ну, я их, правда, не смотрел. Сейчас воспринимается несколько иначе, а тогда это практически боги. Просто и музыка практически божественная, не воспримите как богохульство.
И как пропаганду.
Да.
Они же, наверное, католицизма придерживались.
Может все-таки быть, да.
Если вообще чего-то
придерживались.
Вау. Вау, да. Если вообще, да, имели какое-то отношение к этому, я не очень уверен в этом. Ну, на самом деле, Emerson, Lake & Palmer, вот, на мой взгляд, единственная группа из всех существующих, а я слышал достаточно много разного, в том числе и то, что называется там, группа, которые интерпретировали классику, самая, наверное, такая ортодоксальная в этом смысле, это группа Exception голландская, да, которая выросла из группы Focus. Прекрасно.
Focus,
Focus знаешь, да. Вот часть музыкантов из Focus, они потом организовали группу Exception, где играли впрямую просто Баха, там, Моцарта и прочих героев рок-н-ролла, значит, давно минувших дней. Вот. Но они как-то... Вот они играли и играли Моцарта. Ставишь пластинку, слушаешь Моцарта.
Угу.
Одну из 150 пластинок Моцарта, которые... Кричит, вот еще одна пластинка. Сыгран Моцарт. А здесь... Совмещение той самой громкой, адской, совершенно невероятной, тяжелой рок-музыки с той самой глубокой классикой. И это вот такой мостик оттуда сюда, что называется, который смягчал отношение родителей к пристрастиям своих детей.
Да, это было важно сказать.
Да,
ты посмотри,
да.
Мусоргского играет.
Да, да. И не только Мусоргского, а там и дальше, и много чего играли, и Прокофьева, и Баха, и все что угодно. И, на мой взгляд, это единственная такая группа, потому что все остальные, они либо такие вот ортодоксы, как Exception, либо все-таки уходили в чистый рок,
угу.
Так же, как тот же Yes, например. То есть, вроде сложно, все здорово, а приходит мама, бабушка, слушает и говорит... Это какой-то сумбур вместо музыки, да? Словами классика от политики, мы скажем. А у Эмерсона все как-то так сложилось. Здорово. С одной стороны, абсолютно тяжеленный рок. Вот первая пластинка, которую я очень люблю, которая называется Emerson, Lake & Palmer, 1970 год. Ты помнишь ее? Не слышал?
Нет, не слышал. Это... 70-й год, время самого расцвета вообще всей музыки.
Ну, там было много расцветов.
Да.
Было. Я не скажу, что прямо ах, 70-й год. 70-й год. Два замечательных парня. Эмерсон и Лейк. Познакомились они на джазовом фестивале в городе... Забыл каком. Дело было в августе 69-го года. Лейк... Понятно, играл и пел в группе King Crimson, а Лейк человек тоже с академическим музыкальным образованием, классический гитарист.
Угу.
Учился на классической гитаре играть, научился здорово. И такой с багажом, куча нот в голове. Всяких куча. Прямо ноты падают из носа. Махнет головой. Другой, кто на сцене махнет головой, у него пот летит, а из этого нот.
Нот.
Лейк. Играл и пел в группе King Crimson, как я уже сказал. Да? Первый альбом грандиозный In the Court of the Crimson King, который я принесу, мы поговорим, наверное, о King Crimson отдельно. Это так и это же
замогутный,
целый,
да.
Это же целый мир, да. Вот. И все бы было ничего, но что-то ему не понравилось в King Crimson. Я не знаю, что там происходило, потому что Фрип человек сложный, и составы у King Crimson менялись 1 100 000 раз. Но после первого альбома уже пошли разлады, и что-то пошло не так.
Там... Ну, я подозреваю, что это чисто человеческое всегда. То есть, не творческие разногласия, а человеческие. Этому не нравится, это тому не нравится. То не так сидишь, не так свистишь.
Ну, да. Хотя успех был невероятный. Играли они концерты. И первая пластинка она была прорывной. Или прорывной? Прорывной.
У меня плохо с ударениями.
21st Century Schizoid Man песня, она смела просто. До сих пор сметает всех, когда слушаешь, и до сих пор она... Да и все остальное там тоже
монстр,
неплохо.
Натурально монстры.
Угу. Вот. И какие-то трения в коллективе непонятные. А параллельным курсом шла группа Nice, прекрасная. Слышал ее.
Наверное. Название только знаю.
Не слышал.
Нет.
Это первая группа, в которой играл Кит Эмерсон. Группа Nice, которую многие любят больше, чем... Многие любители подобной музыки любят больше, чем Эмерсон, Лейк энд Палмер даже. У них то ли 3, то ли 4 пластинки у Nice вышло. У меня их нет. У меня они были на компакт-дисках. А я все компакт-диски ликвидировал свои практически. И поэтому ликвидировал и те самые. Вот. Хотя пластинки попадаются. Nice, их можно купить, они доступны. Но они более... Они более уходят все-таки в академизм альбома Nice. Хотя они громкие, с барабанами, с гитарой, с басом. Все там гремит, все по-роковому. Играли они на фестивалях, на различных... Вот как я сказал, на фестивале джаза и блюза, где Лейк с Эмерсоном познакомились. И Nice, они пользовались очень серьезной популярностью. Очень, очень, очень хорошая музыка, но она не такая, как сказать, вот в хорошем смысле, в глобальном смысле поп. То есть, не попса, да, а поп-музыка, то есть, доступная для большинства слушателей, неподготовленных. В отличие от тебя, не учившихся в музыкальном училище. Да? Или школе.
В школе. Это тоже, кстати, извиняй, перебью, это важный аспект, когда тебя этому учат, объясняя на пальцах, что здесь вот это, тут вот это, обратите внимание туда-сюда, для того, чтобы слушать эту музыку, нужна, не побоюсь таких слов, некоторая подготовка. А если ее нет, то я боюсь, что гражданин не врубается просто. И когда непричастного туда тащишь, ну, он может имитировать, конечно. Ах, я там люблю классику. Что ты там любишь, блин? Твой уровень – это же не группа Назарет, блин. А, не знаю, 2 притопа, 3 прихлопа.
Ну, странно. С другой стороны, Моцарт же писал оперы для простого люда.
Ну, как сказать, простой люд, я подозреваю, туда не пускали.
Просто. Ну, почему? Почему? Пускали простой люд, почему?
Всякие эти самые дворяне, которые не вынуждены были там с мотыгой в поле прыгать, а как раз были обучены воспринимать именно вот это, блин. Ну, вот это для них, я так считаю.
Ну, может быть, мы не знаем, что происходило на самом деле.
И
не знаем никогда.
Неплохо потренироваться, потому что когда ты бокс смотришь, о, как он ему в рыло-то дал, а когда ты сам этим занимаешься, то там еще 154 миллиона подробностей увидишь, как, кто с какой ноги, кто с какой руки, как это вообще произошло и как ловко получилось. Я считаю, что если ты обученный, удовольствие получаешь больше.
Ну да. Удар пошел, видишь, как вот от ноги у него повернул корпус от ноги и пошел ударом и не этой рукой, а вот этой. Понимаешь? И обманул того, потому что тот-то думал, что ты от ноги идешь.
Лошок, да?
А ты не от ноги, а вот так вот хитро. Да? Угу.
С подвывертом.
Да. В общем, в одной группе были трения, а в другой группе Nice, прекрасный, замечательный, который выпускал альбомы, все было хорошо, а денег было мало, потому что пластинки покупались не очень хорошо, и коммерческого успеха не было. Музыканты стали призадумываться, что-то не так. И тут Эмерсон возьми да встреть Лейка на этом фестивале. Они поговорили, друг другу понравились, друг друга послушали, потому что играли вместе. И решили, а что, если нам вдруг и...
Замахнуться
на собственный проект, который принесет нам и удовольствие, и деньжищ. Как говорил Джон Леннон, когда его спросили... Чего вы хотите, играя в группе Beatles? Я хочу стать богатым и знаменитым.
Не лицемерил, молодец.
В отличие от тех ребят, которые... Я хочу сказать новое слово в музыке.
Ну, странно, что он...
Парень, который кроме блюза ничего играть не умеет. Новое слово в музыке. Я своими блюзами сейчас...
Взорву
планету, да, и все консерватории мира. И стали они вдвоем репетировать и искать барабанщика. Себе искали. Недолго, но плодотворно. Первый барабанщик, который рассматривался, был Митч Митчелл из группы Jimi Hendrix Experience. Они вместе поиграли... с Митчеллом. Все всех устраивало. Митчелл предложил взять еще Джимми Хендрикса.
На всякий случай.
Да. И Джимми Хендрикс даже, говорят, с ними репетировал, джимовал, и как-то все было хорошо. А Хендрикс, в свою очередь, мечтал создать большую группу типа Чикаго. Uh-huh. С большой духовой секцией, с кучей народу, чтобы то, что он делал в студии, в частности, на альбоме Electric Ladyland, о котором мы потом отдельно когда-нибудь поговорим. Там же невероятное количество звуков, невероятное количество партий. Там и клавиши, и все там чего только нет. И Хендрикс хотел создать такое оркестровое звучание большое. Ему приходилось отдуваться одному. Накладывать по 5, по 7 гитарных партий с разными темпрами. Все это разносить, и чтобы вот это все так звучало, как у Чикаго. Он любил очень группу Чикаго, любил Терри Кэта, очень гитариста Чикаго. Вот. И, видимо, на этой почве как-то вот с Эмерсоном они и сошлись в поисках того, что нужно бы сделать. И группа могла бы называться не ELP, а HELP. Хендрикс, Эмерсон, Лейк и Палмер.
Прикольно.
Вот. Но не случилось, Хендрикс не стал с ними работать, Митч Митчелл тоже не стал с ними работать, потому что... Джимми Хендрикс Экспириенс.
Там все было хорошо.
У меня есть все основания полагать, что и я один справлюсь с вашим делом. Как говорил Остап Бендер. Они стали пробовать других барабанщиков. Играл с ними некоторое время Рэнди Бахман. Тебе известный, наверное. Бахман Тернер
Овердрайв.
В то время это была группа, в которой он играл, называлась Guess Who.
American Woman,
совершенно верно. Вот этот самый Рэнди Бахман. Да.
Отлично, я в машине все время
слушаю. Играл, причем играл пару месяцев. Он с,
ее потом испортил.
С Эмерсоном.
Ники Ленни Кравиц. Ненавижу, блин. Вот правильно исполнение. Мне 8 лет, я слушаю магнитофон старшего брата.
Вот, барабанщики там менялись перед этим. Рэнди Бахман-то играл на гитаре, а барабанщики были в процессе отбора. Еще пробовался Джон Хайсман из группы Colossium, барабанщик джаз-роковый, фантастический совершенно. Пробовался Джинджер Бейкер.
Из Крима.
Да, но этот человек с ним... Он очень хорош, но с ним работать, наверное, было непросто. Потому что он и в Крим дрался все время со своими коллегами.
Всех бил,
да. А тут академический музыкант, вот этот худощавый Эмерсон, утонченный.
Сразу понял, что не сработает.
И Лейк, из которого ноты вываливаются из каждого отверстия. Значит, как-то не сработались они. И в череде барабанщиков рассматривался и Палмер. Который играл в группе Atomic Rooster. И у него был большой опыт работы с клавишником. Поскольку в Atomic Rooster функция гитары была тоже такая. То есть, она то появлялась, то не появлялась. Все было в клавишах Винсента Крейна. Угу. Вот. И Палмер, не то чтобы Палмер, они нашли Палмер, сказали, ох, вот будет Палмер. Нет, Палмер был в череде вот этих вот кандидатов. Ну, потом, когда отвалились все кандидаты в виде там Джинджера Бейкера, страшного, невероятного, они взяли Палмера, и тут все и сошлось у них. Потому что Палмер тоже человек академический, совершенно все умел, все знал, ноты читал. Все у него было хорошо. Играли они сначала кавера из Nice и King Crimson, а потом сочинили вот эту замечательную историю. И пластинка вышла в 70-м году, и она, конечно, по своей непредсказуемости, неожиданности и удивлению, которое вызывало, она сродни, конечно, первому альбому King Crimson. Настолько не похоже ни на что, что было в 70-е годы, там, в 70-м конкретно году и раньше в музыке Англии, Америки, Франции, Германии и России в том числе, что это был, конечно, шок, и ее стали раскупать с дикой силой. Играли, групп было много таких, которые пытались играть что-то сложное, что-то так, показать своим собственным родителям, что мы не дурака валяем волосатые, а мы тоже играем серьезную музыку. Тот же самый Atomic Rooster и куча групп, я не знаю, там Procol Harum великие, тоже, в общем, на классической основе все это делалось. Но Эмерсон большой любитель изобретать звуки, большой любитель электрического звучания, несмотря на свою академическую подготовку и массу фортепианных фрагментов, которые в каждом альбоме у него присутствуют, он все-таки любил рок при этом еще и джаз, чего он только не любил. Все умел.
Хороший музыка.
Все умел при этом, да. И он создал такое звучание здесь на первом альбоме, от которого все просто ахнули. Потому что ты убрал пластиночку, я прочитаю название песен. Первая «The Barbarian», она начинается с такого тяжеленного рифа, ревущего, что Black Sabbath просто отдыхает.
Черпал вдохновение.
Я думаю, что черпал вдохновение отчасти, потому что такая плотность, такой риф, такая тяжесть. Сразу как зашарашил, вот так первые, ну, как говорят, первые 15 секунд продают пластинку. Как говорят продюсеры, все, что первые 15 секунд человек ставит, слушает, и первые 15 секунд неинтересно, уже дальше так, уже, ну, дослушаю. Может быть, там вторая песня будет хорошая. Вот. А здесь первые 15 секунд так вломил сразу. И при этом вломил не тупо какой-то блюзовый риф привычный, там, пентатонический, а такой, фу, только выдохнуть и все. А дальше понеслось вдруг классическое, такое что-то классическое, что-то интересное, что-то такое, чего не было в рок-музыке никогда до Эмерсона. Он, конечно, был первым, скрестившим вот эти вот классические пассажи, классические фрагменты с тяжеленным рок хард-роковым звучанием, я бы сказал, потому что тут можно и с Led Zeppelin сравнить, и с кем угодно. По тяжести, по драйву, по, извиняюсь за выражение, груву, как вот так вот вломили все. А потом, после вот этого The Barbarian страшного совершенно, опять-таки с уходами в классику, начинается Take a Pebble, песня Лейка. Акустическая гитара, красивая. Такой академизм пошел. Тетеньки все, мамы детей, которые слушали Барбариан, позвали маму. Мама, послушай, вот как здорово играют. Видишь, они тоже умеют, они тоже по нотам. Но мама немножко пришибленная Барбариан. Так я дослушаю вторую. А вторая песня, вот эта Take a Pebble, начинается с лейковскими вот этими пассажами классическими. Классическая гитара записана прекрасно, все звенит, все читается, каждая нотка. Лейк поет удивительным голосом, своим нежным, таким проникновенным, чувственным. И все мамы уже, конечно, какой интересный ансамбль. А что они играют еще? А еще в Take a Peeble дальше начинается фрагмент Эмерсона, вот такой вот совершенно дикий, безумный, такой Шостакович с Рахманиновым вместе пришли, выпили как следует и стали играть на фортепиано. И мама говорит: ой, это какой-то, да, они Шостаковича, наверное, где-то это слышали, эти ребята молодые. А эти ребята, в общем, могли дать фору кому угодно. Потом Knife Edge. Уже просто уже хард-перехард. Причем хард такой растянутый, не моторный такой, а такой растянутый. Адские звуки совершенно, то есть тембры невероятные. Эмерсон большой мастак был на изобретение вот этих тембров, которых тоже, в общем, раньше не было. Он очень много работал именно с изобретением звуков.
Да. Тогда такой это было сильно сложнее, чем сейчас.
Да, такой был мастер на эти штуки. И, конечно, соло на ударных тут. Все показали себя на первом альбоме, раскрылись все, просто распряглись. И Эмерсон со своими этими Шостаковичем, значит, с Рахманиновым вместе. Да, вот это вот все. И Лейк выдал ангельскую музыку, и Палмер тут уже, так сказать, нарисовал себе тоже нот барабанных, там, несколько томов. И все их сыграл тут.
Всех дружно перло. Да. Друг от друга, от музыки.
Всех проперло, да, по полной схеме. Ну, и на второй стороне тоже The Three Fates. Пиано-соло, Royal Festival Hall Орган, с которого начинается вторая сторона. Нормальный такой церковный орган. Такой... Просто все. Все мамы мира уже здесь. И все. Сынок...
Всем понравилось.
Сынок, дай мне эту пластинку, я ее послушаю на ночь. Называется.
Ну, то есть, коммерческий успех неудивительный.
Коммерческий успех, да. И в конце... Еще одна песня под названием «Танк», такая бронебойная. И после бронебойной «Lucky Man» Лейка. Сингл, хит на радио, куда угодно. «О, the Lucky Man». Все, полный кайф, угодили всем. Самое главное, что самим очень нравилось, потому что появилась внутренняя возможность у них. Как-то вот они решили, что мы сыграем так, как умеем. И при этом сыграем рок, который модный, который и нам нравится, и нас цепляет, и молодежь будет нас слушать, и старики будут нас слушать.
В общем, как говорится, звезды сошлись.
Все. Звезды сошлись, да, и при этом совершенно не коммерческое произведение, а, что называется, от души, от кайфа, от опыта, от знаний. И вот тот самый мостик из классики в современный рок, в современную рок-музыку, которая до сих пор современная еще, он как раз здесь и построился. Потому что группа Nice, она все-таки была в каком-то смысле экспериментальная. Попытка сыграть на электрических инструментах классическую музыку, она такая какая-то... Она очень интересная. Очень, мне очень нравится она. И многим, я повторюсь, очень нравится. Но она не... Не вот такая, не пробивная. А это как такой выстрел, причем не из пистолета, а из пушки. Такой сразу. Шикарный альбом, первый просто. Ну и все, и понеслось. Второй альбом, вот этот «Таркус», который считается и является классическим, безусловно. Первое произведение на всю сторону под названием «Таркус» о битве неземных существ друг с другом. Такая фантастическая история. Здесь тоже все, что можно, сыграно. Все, что можно, включая рок-н-ролл в конце на второй. Ты помнишь «Таркус»-то?
Конечно. Да.
Вот вторую часть из... многочастевой сюиты под названием «Таркус». Я когда в пионерском лагере работал в радиоузле, я включал на танцах.
Злодейки был.
Медляк. Ты что, медляк? Вторая часть как раз. Где поет Лейк. Медленная, красивая такая пьеса, которая заканчивается безумными пассажами на Хаммонд-органе.
А это, извини, перебью, это уже пересведенная, да?
Нет, это первая пластинка пересведенная. А, в смысле, вторая, да.
Да, вторая пластинка, это первая пересведенная в 2012 году.
Да, Стивен Уилсон делал ремикс, ремастеринг.
Ремастер, да.
Да, и мне, честно говоря, я очень люблю то, что делает Стивен Уилсон в этом смысле. Это музыкант из группы Porcupine Tree, о которой тоже отдельно можно поговорить. Ты знаешь, да?
Ну, я его знаю по большей части. Этого, кто это?
Уилсон.
Porcupine, дикобраз.
Porcupine Tree, да.
Дикобразное. Дикобразное дерево.
Дерево, да.
Это, видимо, что-то настоящее, не знаю.
Ну, что-то, да, что-то какое-то, да. Вот. И Уилсон, помимо того, что выпускает массу сольных альбомов, участвует в разных музыкальных проектах, он занимается ремастированием
массового, да,
классического прогрессивного рока. Огромное количество пластинок Джет Ротал он ремастировил.
А ты вот как считаешь, это лучше получается или не лучше?
А когда как? Ну, опять-таки, это дело вкуса. Это дело вкуса. Здесь трудно сказать, лучше или хуже. Но вот ремастеринг Таркуса мне не нравится. Потому что я однажды сказал, что бы ни делал Стивен Уилсон, какую бы пластинку он ни ремастировал, в результате получается Porcupine
Tree. По звуку. Непонятно. Только в поиске выдает только название группы. Что это такое, непонятно.
Ну, много пластинок у Porcupine Tree. Очень интересная группа. Вот. Ну, нет, хороший ремастеринг. И там где-то и барабаны там послышнее, где-то еще что-то послышнее. Вот Jet Rattle Songs from the Wood, его ремастеринг мне очень нравится, например. Я слушаю и слышу там вещи, которых не слышал раньше даже. Там,
я тебе рассказывал, я как-то раз купил Nazareth Hair of the Dog, японский сидюк. Я его месяц не вынимал. Вот месяц я его слушал без передыху. Настолько там ловко все это как-то разведено. Все, это же нельзя сказать, что это другая музыка. Просто все слышно стало. Удивительно просто. Удивительно, как ловко люди умеют. Ну, японцы, они вообще славятся там всякой этой тщательностью.
Вот. И Таркус, он более доходчивый, скажем, более... Ну, опять-таки, вот слово «поп» я боюсь употреблять, потому что скажу, о, Рыбин обозвал там попсой, Эмерсон, Лейк энд Палмер. Нет. Поп в хорошем смысле, то есть музыка для всех, музыка более понятная, и при этом не изменив себе, что называется. То есть, оставив честная композиторская работа, совершенно честное пение, осмысленно все так сказать, от души, от сердца. Но она как-то более понятна, эта пластинка. Недаром я ее на танцах ставил даже. Это о многом говорит. То есть, девочки в обнимку с пионерами танцевали, ни у кого не вызывало раздражения. Вот это вот, что это Эмерсон, Лейк энд Палмер, что это там ноты сыпятся изо всех мест и прочее. И такое соло на Хаммонд-органе, я повторю здесь, в конце вот этой медленной части просто такое.
Ну, у нас у граждан перекошено. Мы с тобой, по-моему, про это говорили, что поп от слова popular. То есть, ну, с одной стороны, народная, с другой стороны, популярная. Просто популярная музыка. Да, и это в попсу ее как-то. А попса – это что-то ругательное. Напрасно.
Мне тут написали в комментариях, что вы имеете против Валерия Леонтьева. У него,
ничего.
У него такие аранжировки, такая басовая линия. И мне на это даже ответить не на что. Песню «Дельтаплан» обсуждали. Я даже обсуждать не могу эту песню «Дельтаплан». По-моему, это адски плохая просто песня. И какие там аранжировки, какие там басовые линии.
Интересно. Да. Вот так скажу. Да. У Валерия Леонтьева он вылез с первой песней, как сейчас помню. То, что
там,
я первую слышал в сентябре.
Там я остался.
А потом, года два назад, я внезапно нашел в Ютубе, как Лепс поет. Я не поклонник творчества Григория. Но Григорий так ее поет, все, как говорится, вам и не снилось. Кстати, Григорий, если бы он занимался этим самым хард-роком, орал бы покруче Гиллонов и Плантов, наверное.
Да.
Крайне способный, способный.
Орал бы громко.
Да. И это с одной стороны, это же всегда вот у тебя, как у ребенка, там запечатлелось что-то первое, как Валерий Леонтьев исполнил замечательную песню там в сентябре. И она всю жизнь у тебя лучше всех. А чтобы кто-то перепел и стало лучше, так практически не бывает. А нет, бывает.
Бывает.
Григорий смог.
Бывает.
Да.
Бывает. Вот.
Но обсуждать как-то дельтаплан.
Ну, вот там нечего обсуждать.
Да.
Какая там басовая? Я лично знаю там 20 человек басистов, которые играют на мировом уровне, например. И инструменталистов вообще очень много хороших. Очень много хороших инструменталистов, а хороших песен гораздо меньше.
Да. Каким вот, странным поэтому, мне показалось.
Да, тут консерватории всего мира каждый год выпускают тысячи
орды
профессиональных музыкантов, которые могут сыграть все, что угодно.
Натурально вообще. Орды, да.
Да.
Это
все,
мой любимый пример про балет. Mm-hmm. Как маленьких детей отбирают скелет, мышцы, там, выворотность стоп, еще чего-то там. И не знаю, там с 5-6 лет их там, как в казарме.
Mm-hmm.
Сурово воспитываю суровейшим образом. А потом сцена, театр, вот прима, а вот 8 рядов кардебалета. А все одинаково учились, между прочим. Все отобраны, талантливые, все старались. И как так получилось?
Я один раз был на гастролях где-то в Сибири. Мы застряли в гостинице, не летали самолеты. И мы дней 5 жили в гостинице просто... Как, вот, как на карантине, потому что ждали, когда самолет прилетит, завтра полетит, нет, не полетит, ну, сидим. И с нами сидел скрипач из оркестра, который сопровождал какого-то певца эстрадного. Ну, при советской власти ездили вот, эстрадный певец, и с ним там небольшой оркестр, там 7-8 человек сопровождает его. И вот мы со скрипачом как-то выпиваем, он говорит... Леша, вот у меня несчастная жизнь совершенно. Вот я играю, думаешь, мне нравится вот это, нет, не нравится. А с другой стороны, здесь хотя бы я езжу, хоть мир посмотреть, там деньги. А я говорю, так а почему тебе в оркестр пойти в нормальную симфоническую музыку играть? Он говорит, понимаешь, вот я учился, вот у меня музыкальная школа, потом музыкальное училище, потом консерватория. Вот этот вот огромный... отрезок жизни, вот я шел по нему, шел и думал, вот я сейчас закончу, я буду заниматься настоящим искусством, музыкой. А я сижу, и говорит, я играл в оркестре, да, я сижу 8-й скрипкой в оркестре, играю китайскую музыку. Говорю, в смысле? Говорит, а в прямом смысле? Вот у меня ноты, я играю 3 такта здесь, пи-пи-пи. Потом курю, значит, пока оркестр играет, да, потом да. Доходит до меня, опять я опять. Я опять курю.
Ну, первая скрипка, естественно, отжигает, а вы тут фон создаете.
Говорит, и я больше не могу, я стал ездить вот с этим эстрадным оркестром. Вот мы говорили о попсе.
Ему, надо было начать бухать, и все бы сразу стало нормально.
Мы говорили о попсе, о том, что это. Больше в поп, в большой. Но группа разошлась так по полной после Таркуса. Поехали в тур в большой. И чего бы не выпустить еще один альбомчик. И вот один альбомчик, тот самый, который потряс всю советскую молодежь.
Да.
Он и вышел. Те самые знаменитые картинки с выставки, которыми козыряют все, когда речь заходит о группе Emerson, Lake & Palmer. Все сразу начинают говорить, ах, ах, картинки с выставки, ах, Мусоргский. Да, Мусоргский. Но здесь не только Мусоргский. Здесь Мусоргского-то примерно пол альбома.
Угу.
А все остальное – это творчество Эмерсона, Лейка и Палмера.
Угу.
И получился такой забойный рок-концерт. Такой веселый. Такой веселый и с такой легкостью и с таким юмором. Сыграно здесь то, что написано Мусоргским, что просто одно сплошное удовольствие.
Да. Этот, ну, на мой взгляд, среди нас был самый популярный. Вот.
Это был, безусловно, самый популярный. По крайней мере, в Советском Союзе это был самый популярный альбом Эмерсона, безусловно. А здесь кайф, вот, на мой взгляд, в том, что к прощению классики подошла группа очень легко и, опять-таки, я повторюсь, с юмором. Потому что здесь просто кайф, здесь прямо улыбка сразу вырастает, когда начинаешь слушать вот эти интерпретации Моцарта. И это очень
Мусорского.
Простите, Мусорского, конечно.
Это мне напоминает известную сказку про синхронного переводчика, который синхронно переводил какой-то доклад про каких-то условно про каких-то белок. И полчаса он переводил белок, потом замолк и сказал так: просьба всех перечисленных белок считать бобрами. Мусорство. Считаем за Мусорского.
Нет, просто хочется сразу отправить людей в картинную галерею и посмотреть на портрет Модеста Мусорского, знаменитый вот этот
сильно пьющего гражданина
с бородой, да,
с балды,
со стекленевшими глазами, да. И вообще мне, я иногда думаю о том, что мне странно, когда симфонический оркестр играет во фраках, значит, очень, очень все серьезно, очень так. А при этом играют какую-нибудь веселую, хорошую рок-музыку практически того же Моцарта. То есть, ну почему вот этот официоз? К чему он? Ну, нравится так, нравится сяк. Другое дело, что визуальный ряд, он как бы создается единством такой униформой. Ну, я не из тех, кто сотворяет себе кумиров. А тут, значит, ах, мы пришли в консерваторию, мы пришли в филармонию.
Значит, все серьезно.
Все серьезно, да, с похоронными мордами, значит, сидеть и внимать. А человек писал эту музыку...
Радовался жизни.
Веселился и радовался жизни, да. И не надо так уж хоронить себя, значит, под портретами Баха, толстого веселого человека, как известно.
Тоже, да.
Да, большого, так сказать, семьянина с кучей детей, весельчака, шутника. Вот. Это, к слову, об интерпретации чужих произведений тоже, что можно и юмора добавить кое-где, можно и самому что-то привнести. Музыка – это не статуя застывшая, это живое. Это
да жив... как и все.
В это живая как... сущность, да, с которой нужно общаться, жить с ней, вступать как... в диалог.
Ну, например, гражданин Шекспир. Можно как положено,
да.
А можно перенести, так сказать, события в нынешнее время. Ты смотрел, наверное, этого, как у Ромео плюс Джульетта, где там,
да, смотрел,
бандюки,
да,
с пистолетами бегают, или Кориолана, там, где там про войну на Балканах. Ну, оно же элементарно переносится. Это же про людей.
У Шекспира нигде не написано, что Ромео должен быть в белых чулках и в сапогах.
Да, да, да.
Таких вот, и вот именно с такой прической, и только так, и не, а иначе это будет не Ромео. Иначе вообще ничего не сложится. Вся история развалится. Ромео это человек, да, персонаж, так же, как и любая музыка, это вот музыка, с которой ты общаешься.
Я тебе больше скажу, что Ромео это по-русски римлянин. То есть, фактически римский. А Джульетта – это уменьшительно-ласкательное от Юлии. То есть, это Юлясик. Римский и Юлясик. Хоть к нам переноси, получится то же самое примерно. Две банды там какие. Бессмертное произведение абсолютно.
Вот, но эта запись она вызвала раздражение как раз у владельцев компании Atlantic Records. Почему? Которые занимались дистрибуцией пластинки. Именно потому, что исказили святое, замахнулись на святое. Ну, американцы, они такие. У них методичка написана, что классический композитор – это классический композитор. Ну, в те годы, во всяком случае, так было. Это, в общем, достаточно...
Это же мир Чистогана. Если она деньги приносит, что им? Какая им разница?
Нет, ну, там, ну, ты же знаешь. Это, в общем, определенная косность-то там такая присутствовала серьезная. И в отношении к религии, и в отношении к классике, и... всему. То есть, свод законов и правил внутренних, он очень жесткий, конечно, был. И они сказали, что нет, это нельзя, это мы не будем покупать. Но компания Island эти пластинки напечатала, и было продано 500 тысяч экземпляров. После чего Atlantic сказали, нет, мы будем распространять, конечно. Ладно, наступим себе на горло, зажмуримся и будем продавать, потому что... конечно, классика классикой. Исказили, не исказили, но деньги, они есть деньги.
Все-таки. Лена – это да, Лена, да. Но два раза – это два раза.
Поэтому давайте будем продавать. И все пошло уже по таким рельсам накатанным, что я не знаю. Довольно мало информации такой живой о группе Emerson, Lake & Palmer. Наверное, она есть. Но я не любитель копаться в личной жизни, в каких-то скандалах, в бытовухе. Для меня главное то, что я слушаю. И ощущение складывается такое, что судьба группы была просто блистательной. Успешный, блистательный, кайфовый, ровный.
Так все сложилось.
Да, и так все сложилось. И прекрасная музыка. И один альбом лучше другого. То есть, плохих альбомов вообще я не припомню.
Есть, собственно, есть и... крайне удачные, а есть плохих нет удачные, вообще.
Да. А плохих практически и нет. Рос штат обслуживания, штат персонала, сопровождающих музыкантов, в частности, не после этого тура, когда был записан альбом «Картинки с выставки», а впоследствии уже дошли до хора в 35 человек сопровождающего.
Ого.
Уже, так сказать, распряглись ребята совсем. Эмерсон себе втащил на сцену синтезатор Moog, которого я живьем никогда не видел, именно вот эту модель синтезатора, ну, пишут, что он был 3 метра высотой. Вот я смотрел на сцене, видел, мне на сцене трудно определить, какой он высоты, но он высокий, то есть он выше человеческого роста однозначно, конечно. Ну, то есть, что это значит? Клавиши-то они здесь все равно, а вот эта штука, которая наверх, это коммутация, там, процессоры, вся вот эта беда, вся электроника, она вынесена в такую башню наверх, потому что, ну, не поместится всему. Очень много электрических приборов.
А он, когда появился,
проводов.
Когда появился этот Moog, его все полюбили со страшной силой, да? Все сразу начали пользоваться.
Его все полюбили, да, но он был дорогой достаточно, поэтому не каждому доступен. Вот. Но Эмерсон его использовал, наверное, интереснее, чем кто бы то ни было. Уж извлекал из него такие звуки, которых я не слышал ни у одной другой группы. Вот. И все эти звуки не ради того, чтобы извлек звук, чтобы потрясти, а чтобы он лег в общее полотно, в общую оркестровку. А общая оркестровка сложилась вот здесь уже, на альбоме Trilogy, трилогия, который мне нравится.
Да.
Ну, опять-таки, вот все альбомы хороши, выбирай на вкус, да. Вот трилогия, ну, это как-то периодами. Вот у меня был период, когда от трилогии я перся с невероятной силой. Я сегодня утром его еще раз послушал, тоже перед тем, как сюда ехать. Когда я учился в школе, вот точно я помню, это был мой любимый альбом. И он какой-то самый, наверное, цельный и самый тонкий, что ли, самый точный, какой-то такой по-хорошему вылизанный, но по-хорошему, не запродюсированный, не то, чтобы совсем мертвечина уже полная, все сыграно, вот как написато, так и снято, да, вот дали ноты, мы сыграли. Он живой, с одной стороны, он дышит весь, а с другой стороны, очень точный, очень такой и прозрачный, и тяжелый, и роковый, и одно начало, опять-таки... Все делается правильно. Настолько умные музыканты были, что все делается правильно. И эта правильность коммерческая, она не исключает творчество.
Угу.
Начало здесь вот этот такой свист, откуда ни возьмись, появляется такая мелодия на Муге, сыгранная таким свистом каким-то.
Мы напоминаем дорогим зрителям, что все это есть в Ютубе.
Да.
Сразу набираете, смотрите для более глубокого понимания. В ролике музыку вставлять нельзя.
Все. Увы.
Это авторские права. Увы. И все такое.
Вся музыка, она внутри. Да. Когда я был молодой, с хорошей памятью, с хорошим мозгом, который у меня практически уже сейчас
атрофировался,
да. У меня было ощущение, что я наизусть каждую ноту знаю этой пластинки. Я
это ж так и есть.
По улице ходил, напевал, прокручивал у себя в голове эти 45 минут от начала до конца все.
Да. Я отдельные произведения, те, которые в детстве слушал, и которые внезапно получилось в Ютубе найти, примерно через 45 лет, как я их слышал последний раз, и все до единой ноты, бум, все абсолютно. Настолько это крепко в башку впечатано.
Да.
Другое там еще добавляется, опять, как я тебе про это говорил, что в детстве, когда языка не знал, то у тебя как-то это, вот, какой-то звуковой ряд, то, что они произносят. Непонятное было. А теперь, когда слушаешь, то сразу все понятно становится, что отдельно веселье.
Тоже прикольно. Ну, иногда совпадает героическая составляющая музыки с текстом. Иногда так раз, и понимаешь, что да, так все здорово, прямо так и спето хорошо, так и придумано.
Вот у него тут ты смотри: Хаммонд, орган, C3, Стейнвей, пиано. Лохи на таких не играют, как мы понимаем, да. Зукра, мух, синтезайзер 3C. То есть это уже какая-то продвинутая. Мини-мук, модел D. 2. Обратите внимание, целый муга. Гражданин мук выдавал продукт.
Да.
Ну, ура, ну, просто.
Он уже тут приобрел мини-мук себе вместо вот этой башни. Хотя башня на сцене, она, конечно, выигрышнее.
Впечатляла,
они,
наверное,
таскали,
под тем-то временем.
Таскали этот мук гигантский с собой, потому что это элемент шоу такой. Что-то я хотел сказать про этот альбом еще.
Про вступление.
Про вступление, да. Про вступление, преступление. Ну, и... да, ну и Лейк здесь, конечно, попел From the Beginning, вот эта песня Лейка здесь, перекликающаяся с тем, с Lucky Man, с первого альбома. Тоже все хорошо, все по-честному от души, все много всего. И тяжелый рок, и фортепианные вставки, и очень красивые электрические синтезаторные штуки, все это с вокалом. И, конечно, песня Лейка From the Beginning. Все. Вот хорошо для всех. Просто мне трудно Абаддонс Болеро, Болеро, Болеро.
Абаддонная.
Да, да, финальная. Тоже привет, привет группе Black Sabbath.
Настоятельно такой, да, рекомендую. Конец. Просто настоятельно. Вообще, да. Вот музыка, она музыка. Меня когда-то в свое время, я никак понять не мог, что вы за фигню слушаете. На что мне друган сказал, ну как, это же ambient, вот просто вокруг, чтобы что-то играло. Это, конечно, прикольно, чтобы вокруг что-то играло, но хотелось бы какие-то мысли уловить из этого. Вот тут мысли полный порядок, в отличие от...
Ну, на самом деле, возвращаясь к песням советских вокально-инструментальных ансамблей, вот эти штуки, они очень сильно подкосили восприятие, потому что, конечно, у вокально-инструментальных ансамблей есть какие-то хорошие песни, но после того, когда ты прослушал 3 пластинки Эмерсона, слушать «Веселых ребят», как-то не очень.
Со всем уважением,
Что-то вот со всем уважением, совсем. Да, но даже не в том, что примитивно, и не все там примитивно, там, да, там и вокалисты там хорошие, да, и гитаристы хорошие, но какая-то такая чушь играется просто, какая-то такая чушь при этом. И мне вот пишут, говорят, что ну а как, а Александр Барыкин там, а там кто-то еще. А этот гитарист из «Веселых ребят» сейчас в Америке, он там записывает альбомы, преподает гитару. Ну, хороший гитарист, да.
Извини, перебью. Вот
ну, хороший гитарист. Ну,
пацаны,
ну, да,
вы
да.
Про воспоминания детства все время говорите. И это прекрасно, что ты там какую-нибудь эту Аню, Маню, Люсю под эту песню приобнял за жопу. И, естественно, ничего краше этого в твоей жизни и не происходило. И поэтому тебе эта песня мила, близка. Там, и все. Но это не про музыку. Это, так сказать, саундтрек к некоему событию. Все понятно. Это было прекрасно и замечательно. Но музыка, она про другую.
Нет, и все эти вокально-инструментальные ансамбли, я уж не говорю про «Веселых ребят», у которых было там два или три состава параллельных, которые существовали, и там 20 человек в штате этих «Веселых ребят», кто-то заболел, кто-то не заболел, вместо него поехал другой.
Круче был только «Ласковый май»,
все это, да, все
14 это, да, составов.
Да. То там Градский поет, то там поет не Градский, то там Барыкин, кто-то еще, то есть совершенно не... Глаза разбегаются, только одно название «Веселые
да,
ребята».
И отдельный момент, то, что вот в детстве всегда вызывало уважение, что это что вы сами все делаете, сами придумываете, не сторонний композитор тебе что-то написал,
да,
а
да,
это да. Твое, это очень важно было. Вот.
Да. И мне еще говорят, ну, а ты не слышал, а вот они играют концерт официальный, да, а потом где-то они в ресторане где-то играют Led Zeppelin. Там. Ну, ребята, ну, это же как-то...
Я согласен. Тогда это было круто, безусловно.
Ну,
да.
Нет, ну это же как-то... Стыдно, что ли? А чего же вы играете эту чушь-то?
А свое?
Если вы играете Led Zeppelin. Нет, ну играйте Led Zeppelin или свое что-то придумайте, да, такое. Вам же... Вы же любите это дело. Вы же любите Deep Purple, Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer. Вы прекрасно знаете и слушали. И... Ладно бы вы не знали этого ничего. Ладно. Но вы же все это знаете. Вы же все это любите. Вы же все это можете играть. Вы же крутые музыканты, на самом деле, инструменталисты.
Угу.
Вы же можете все это сыграть. Чего же вы поете какую-то хрень? За деньги?
Ну, тогда просто, за это деньги платили. Вот, именно за это, поэтому играли. Как
и уважение скрипач? Это не, у меня не вызывает. Я извиняюсь, да, не вызывает.
А это в тебе подростковый максимализм говорит?
Ну, так я молодой еще.
Ну, такой их личный выбор, в конце концов. Все, что в твоей жизни происходит, это твой осознанный выбор. Решил
я
вот это
молодой,
играть?
Я еще молодой, я этой тяжелой жизнью не жил, когда надо зарабатывать деньги, понимаешь, кормить семью.
Не, ну, я мне... про другое, я про то, что ну, вначале да. говорили. Ну, хочешь, играй вот это, на здоровье. Только это неинтересно. Вот и все.
Только да, вот... Ну, это, ну, если перейти к каким-то таким глубоким вещам, вот если человеку дан талант.
Ну, про это вот вообще говорить не ему, стоит, да. наверное, да.
Вот хорошо он играет, талантливо играет на гитаре, вот ему Бог дал вот эту возможность. Да, он да. потратил огромное количество лет, времени, сил на то, чтобы научиться, да. да. И у него есть талант, у него есть понимание музыки, он это знает, умеет, любит. Ну зачем этот талант просирать вот так вот? Не... Ради ставки ленконцертовской 5-5 рублей.
Восьмой ряд кардебалета. Да. Вот mm-hmm. такая у тебя судьба mm-hmm. сложилась. Видимо, ты что-то
делал. Не-не-не, я так. говорю про Виа как раз. Вот ты талантливый человек, да, у тебя все есть, тебе все дано, ты все можешь, все любишь, все понимаешь. И ради вот этой ленконцертовской ставки, москонцертовской, ты значит, просираешь собственный талант. И всему миру показываешь.
Осознанный это выбор, повторюсь. Ну, это ты так сам для себя решил и сам так для себя сделал. Ничем, возможно, чем-то не пожертвовал. Возможно, к чему-то не стремился. Возможно, не дождался еще. И оно ж, как и все в жизни, по чуть-чуть из маленьких кусочков сложилась огромная жопа.
С другой стороны, я сам такой. Чем мне говорить? Я сам на заказ много чего делаю. Того, что мне не сильно нравится.
Ну, было бы странно, если бы не делал.
Да. Но много делаю на заказ того, что мне очень нравится, на самом деле. Бывает, совпадает так, что приходит заказ какой-то, и ты его читаешь, жизнь удалась. Это то, что я люблю, то, что мне вообще по кайфу, мне еще за это и деньги заплатят. Просто, ну, просто супер. Да.
Вот аналогичная ситуация, например. Да. Извините, извините за нескромность, тоже приведу в пример себя. Вот контора большая, голливудская, вот у нее кино. Приходишь, говорит, давайте я вам вот кино. Вот это вот, например, мега-блокбастер какой-нибудь. Они тебе говорят, это, конечно, прекрасно, что ты к нашему мега-блокбастеру примажешься. Начни-ка ты, друг мой, вот с чего попроще. Где в первой сцене в лесу люди едят говно, распознавая зверя там. Но посмотрим, как у тебя пойдет. И вопрос. Надо отказаться, послать все нахер и сказать, что я только блокбастерами, с блокбастерами работаю. Нет, конечно, сделаешь, дабы там это зарекомендовать себя, завоевать какой-то авторитет, а потом уже тебя подпустят к чему-то серьезному. Ну, это неизбежность. Как без этого-то?
Ну да, но с другой стороны, вспоминая свое любимое советское кино, период советского кино, которое я безумно люблю. Вот я смотрю на Кононова, например, на великих актеров других. Это же был период, когда актеры читали сценарий и отказывались. То и говорили, что в этом кино я сниматься не буду. А сейчас ситуация немножко другая. Сейчас кто-то отказывается, да, но отказывается по причинам того, что ну, и гонорар не тот, и что-то еще. Я вижу великих актеров, которые снимаются в картинах.
Ну, а я, с твоего позволения, усилю, просто. Как это вот с моей стороны, например, видится. Например, некий актер снялся в художественном фильме, который поимел успех. И после, так сказать, того, вот как он вышел на экраны, ну, как сами актеры говорят, примерно месяц тебя там разрывают звонками. А давай вот это, а давай вот это, а давай вот это. А через месяц как отрубили. И если вот это тебе не нравится, это не нравится, это не нравится, и ты за что-то не взялся, а актеру зачастую сложно определить, что из этого получится. Это синтетический труд.
Актер никогда не видит картину.
Да.
Он снимается, он никогда не видит.
И вот ты бодро от всего отказался, а через месяц тебя вообще перестанут, куда бы то ни было звать. Вообще. И дальше что? Вот он успех, а вот его нет. И
дальше. А дальше он работает в театре.
А там?
Он работает в театре.
А там, ну, кино – это деньги.
А это такая профессия. Никто не гнал под дулом пистолета в актёры.
Так точно. Когда это твой осознанный выбор.
Когда ты шел в актёры, ты знал, на что ты идешь.
Поэтому приходится соглашаться на то, что есть. А в результате получается...
Кто как. Нет, я имел в виду другое. Я имел в виду то, что актеры подходили к процессу все-таки более трепетно, чем сейчас. Все-таки они отказывались от работы в картинах, которые считали позорными. Такое было, и такого было много, и актеров приходилось уговаривать, и режиссеры ездили, уговаривали. Пожалуйста, снимись. Никита Михалков ездил, уговаривал актеров. И
ну,
все
это
большие
не западло было, да.
Рязанов, да.
Авторитетные люди, в конце концов. Ты же там не к пацану с улицы идешь, а действительно талант.
И Высоцкий, по-моему, даже отказывался сниматься, если мне память не изменяет.
Я как раз
вместе встречи.
Третьего дня прикупил книжку из жизни замечательных людей про Высоцкого. Пока только перекрестил ее, она настаивается. Пока еще не читал. Почитаю.
Я не...
Чувствую отверзнуться бездны.
Я боюсь соврать про Высоцкого вместе встречи.
Он наоборот, он на Вайнеров напал,
он просил, да, дали, да. Это я извиняюсь, я ошибся.
Но... И получилось, мягко говоря, он там настолько сурово одеяло на себя перетянул. Кино-то прекрасное, конечно, но на книжку не сильно похоже. В общем-то. Вплоть до того, что там сам конфликт куда-то съехал, что тут командир штрафной роты Шарапов, который там тебе не пионер, а фронтовик-разведчик-командир штрафной роты, ну а тут опер из уголовного розыска, он тебе тоже не пацан, просто разные сферы деятельности.
Я про место встречи недавно думал совершенно в другом ключе, правда, когда, ну, я имею, как ты знаешь, отношение к кинематографу уже много лет. И вот эти шаблоны, вот эти штампы, когда продюсер говорит, что в этой... А почему в этой картине... А кого здесь будем жалеть? Здесь никого не жалко. Кого мы здесь будем жалеть?
У нас это называется пожалейка.
Пожалейка, да. Вот эти такие вот голливудские штампы абсолютно, они не всегда работают и не всегда нужны, потому что та же самая картина «Место встречи» изменить нельзя. Жалеть там с натяжкой, с большой, можно единственного человека в последней серии, которого убивает наш Жиглов. Угу. Кого еще там жалеть, так вот по большому счету, мне не очень понятно. Вот кого там еще жалеть можно?
Ну, в книжке там тоже, кстати, о птичках этого Левченко, когда он... за другие мои художества кто ответит?
Это против всех...
Он специально побежал, чтобы его убили. Специально
это
его
убили.
Это против
всех продюсерских современных правил. Потому что...
А зато кино какое?
Единственный человек, которого мы жалеем, Левченко, появляется в конце последней серии. Никакой истории по сериалу его нет. Его не существует вообще. Мы не знаем вообще, кто это так... Где, что, кого же. И мы никого не жалеем. Мы жалеем этого несчастного Левченко, который в конце, как черт из табакерки, появляется. То есть это против всех правил. Сейчас бы такой сценарий не прошел бы, точнее, прошел бы с правками. Давайте Левченко разобьем, вставим его вот
заранее
в первую серию, чтобы мы его увидели и полюбили.
В книжке, по-моему, это есть. Поскольку где они там через Вислу плыли вместе с Шараповым, там про это есть, если я правильно помню.
А здесь это все как бы вот. Поэтому мне не всегда нужно вот этих штампов придерживаться. А кино гениальное, да, получилось, действительно.
Да.
Это мы ушли в эту страшную тему, начав с чего?
Имеем право.
С чего мы где-то остановились на Эмерсоне, Лейке и Палмере?
Я уже забыл.
Короче говоря, после трилогии они...
Про Валерия Леонтьева, это он нас увел.
Нет, я чрезвычайно уважаю Валерия Леонтьева, я с ним не знаком, и, если что, приношу свои извинения, если я кого-то обидел, в частности, непосредственно Леонтьева. Ничего не имею против, просто песни очень плохие, на мой взгляд. А так все хорошо.
В свое время все был хорошо. Крайне бодр, пользовался успехом. Шмотки сам себе шил, я как сейчас помню.
Да.
Это все время подчеркивало, что все сценические костюмы он себе делал сам. Но музыка, она немножко про другое. Да.
После грандиозных успехов всех своих альбомов группа открыла свой лейбл. Собственный Монтикор Рекордс и записала самый, наверное, я не знаю, мне кажется, трилогия, великолепная пластинка, а это просто какая-то разнузданная в своем блеске,
Brain Cell Surgery,
блеске, профессионализме, возможно, фантазии.
Многие узнают руку известного персонажа. Да, это штырило так, что вообще. В общем-то, раньше каждая обложка пластинки – это отдельное произведение искусства. Я все фотографировал, все себе ловко печатал. И эту в том числе. Да, так круто, так круто.
Да, так вот. Пластинка очень хорошая. Я начал вот длинную вот эту свою фразу с того, что это разнузданное в своем блеске, профессионализме, фантазии и мастерстве пластинка. Она пышет такой энергией, таким блеском, так сверкает. Она такая яростная, такая просто солнечная. Даже не солнечная, а скорее как вулкан какой-то. Извержение вулкана, когда лава во все стороны шпарит и сжигает все. Это настоящий большой рок-н-ролл, сыгранный экстра-профессионалами, экстра-музыкантами, которые могут все. То есть, вот...
Как это мы сейчас говорим? Отвал башки.
Отвал башки полный. Отвал башки полный. Да, Brain Cell Surgery.
Настолько круто.
Это полный отвал башки. При этом с юмором тоже все в порядке. А именно, классическая музыка, совершенно классическая. Иерусалим, первая вещь старая, написанная в начале века вообще на стихи Блейка, превращена в какой-то хорал такой, после которого ничего уже не нужно. То есть, вот один Иерусалим послушали, и все. И дальше можно ничего не слушать. Потому что уже прибило, размазало, удовольствие получили, оргазм случился, и все. А дальше начинается вот этот знаменитый «Welcome back, my friend, to the show never ends», под которую хочется и мгновенно изучить все ноты.
И научиться так же.
Научиться так же и одновременно с этим танцевать. Потому что настолько рок-н-ролльная вещь, настолько она зажигательная, не побоюсь этого слова, что в анналы, безусловно, войдет. Но при этом, при всем блеске, при всем академизме, при всей сложности, при всем профессионализме этой штуки, Brain Cell Surgery – это идиома, которая означает оральный секс. Название этой пластинки.
Нет, не знал.
Brain Cell Surgery – это не что-то такое, не трепанация черепа, короче говоря.
Как это у нас обычно переводилось.
Да, это означает оральный секс. Если внимательно приглядеться к обложке, вот посмотри, что мы видим.
Есть некоторый намек.
Да. Это не намек, брат
это
мой.
Это он.
Это не намек. Это впрямую вот так вот все сделано.
Да.
Это впрямую просто порнография натуральная на лицевой стороне обложки.
Смешно. Ну, никогда не задумывался.
Так, наверное, видно не будет отсюда. Да.
Ну, многие могут в интернетах скачать.
Да, а в интернетах скачать и внимательно рассмотреть, то тут все буквализировано. Brain Cell Surgery и картинка вам, пожалуйста, если кто не понял, что мы хотим сказать.
Вещь.
Это, конечно, вещь. Это вещь навсегда, это на главную полку в коллекции любого меломана.
16-го года. Всем друзьям винила обращение от Грега Лейка в 16-м году.
Вышла в 73-м пластинка. Это уже
всю жизнь пишет
28-е переиздание.
Да, гражданин Лейк, что всю жизнь сражался, чтобы Кинга Кримсона и Эмерсона... Вот. наилучшего звука, качества звука добиться. И сегодня такая же цель стоит. С 180-граммовая. Это важно. И кто винилами не интересуется, то тяжесть пластинки имеет серьезнейшее значение. Она толще. Канавки глубже прорезаются.
Канавки глубже, да. И не вибрирует. Это, к слову, о новоделах. Говорят тут, ах, новоделы, новоделы, новоделы. Новоделы очень разные бывают.
Очень разные,
и
да.
Бывают очень хорошие, бывают куда лучше староделов.
Кстати, о птичках, да. Вот не так давно с тобой обсуждали произведение Deep Purple in Rock, который в оригинале такой говно, что
да, слушать. Да, в оригинале очень плохо звучит.
Переделали, да, стал прекрасен. Да. В общем, Грег Лейк всех поздравляет, что можно нормально послушать.
К вопросу о новоделах, да, вот в частности Грег Лейк приложил руку к этому изданию, а Роберт Фрип вообще переиздал практически весь King Crimson в виде новоделов, сам их отремастировав и напечатав на тяжелом виниле.
То есть, ему виднее.
То есть, можно сказать, что это оригиналы, никакие не новоделы. Это сделано теми самыми музыкантами и сделано так, что сделано лучше, чем было до того.
В общем, тут для любителей винила важнейшее сведение, почему тяжелая пластинка лучше, чем тонкая. Хотя тонкая звучит, говорят, лучше.
Ну, разные, разные. Все по-разному. Некоторые лучше, некоторые хуже.
Мечта. Мечта, просто мечта.
Ну, вот еще одна мечта.
Это натурально копия царя Соломона.
Вот еще одна мечта. Это редкий по качеству концертный альбом. Вообще концертные альбомы, они бывают, конечно, вот так себе. А вот это концертный альбом, который сыгран тройник, да, который сыгран с тем же качеством исполнения, как и в студии, но вживую все. И настолько хорошо. Таркус целиком здесь сыгран. И вот этот Carn Evil 9. Ага. Welcome back, my friends, to the show that never ends.
Я вам не
просто
покажу,
красота.
Боюсь развалиться, потому что очень тяжело.
Один из лучших концертных альбомов, наверное, всех времен. Но это мое мнение такое. Мое убогое мнение.
Красота.
Ну, втроем такую плотность звука создать, такое количество нот одновременно сыграть.
Вот, глянь, тут
вот этот знаменитый, да, трехметровый.
Ну, не три, но два-то точно.
Два-то точно есть метры, да. Здорово. То, что он выше, чем сам Эмерсон, это да. Точно, да. Вот. И после этого концерта грандиозно, после этого тура, на основе которого вышел вот этот замечательный альбом, взяли паузу артисты на несколько лет. Несколько лет занимались сольными проектами, потому что устали.
Друг от друга.
Я думаю, что от безумной концертной деятельности, потому что что-то там 180 концертов в год давалось.
Ну, через как-то день так, на ремень фактически
так, да. При этом тяжело. Еще, при этом еще в студии работать, это
физически тяжело.
Это так себе, конечно, жизнь.
Я вот уже, дожив до дедушки, за прошлую неделю я тупо съездил два раза в Москву. Один раз. Один день поработать. Ну, то есть, там, 6-го поехал, переночевал, 7-го отработал, вечером уехал домой. И 8-го поехал, 9-го съездил на парад, вечером опять домой. Я как тряпка. Это при том, что я ничего не делаю. То есть, вот, это ж не... это ж какой выплеск энергии получается, выплеск, как
да,
тебя
серьезно
опустошает, и через день, я не знаю, это либо лошадиное здоровье, либо там это непрерывное употребление. Ни то, ни другое до добра не доведет. Поэтому перерывы обязательно.
Ну, во-первых, устали, да. Во-вторых, большие финансовые расходы пошли, потому что все вот эти концерты – это огромный штат сопровождающий, огромное количество аппаратуры, несколько трейлеров с аппаратурой, все это таскать.
Раньше все возили,
это,
да.
Да, все это возить, всем платить. Бесплатно никто не грузит. Леми Килминстер, кстати говоря, здесь грузил им аппаратуру.
Подрабатывал немножко, да?
Да, он работал грузчиком в Emerson, Lake & Palmer, таскал аппаратуру.
Так начиналась,
так начиналась
творческая карьера.
Творческая карьера лидера группы Motorhead и участника группы Hawkwind. Прекрасный совершенно, о котором мы когда-нибудь поговорим. И Эмерсон подарил Килмистеру нож немецкий.
Мессер.
Нож был частью шоу сценического Эмерсона, потому что...
Там песня была «Лезвие ножа».
Да, 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 «Лезвие ножа». И во время исполнения этой песни Эмерсон втыкал между клавиш своего синтезатора этот самый нож.
Угу.
Вот, и зрители смотрели. Вот он разрезает синтезатор свой. Вот, и он Лемми стал счастливым обладателем этого ножа. После паузы в несколько лет артисты выпустили пластинку, довольно странную, с одной стороны, с другой стороны, не странную, а очень хорошую и очень как-то спокойную после безумств Эмерсона, Лейк энд Палмер. То выпустили две пластинки, Works номер один и Works номер два. Это первый двойник, Volume 1. Volume 2 одинарный, а это двойничок, собранный из сольных записей всех их. На первой стороне Кит Эмерсон, пьяно-концерта Number One. Концерт для фортепиано с оркестром. Всю сторону пластинки занимает. Играет Эмерсон на фортепиано и оркестр. Очень красивая музыка. Больше ничего сказать не могу про это. Очень хорошая симфоническая музыка, красивая. Надо слушать, отдельно разбирать. Кто, что, как, где, какая часть и все остальное. На второй стороне Лейк поет свои слезоточивые песни с акустической гитарой. Ну, тоже в сопровождении там, бенда небольшого, но можно сказать, что сольный выход. «Соляви» – знаменитая песня Лейка. Здесь тоже такая слезоточивая баллада под акустическую гитару, трогательная, разрывающая души девушек и женщин. И мне, честно говоря, скучновато вот этот выход Лейка всегда слушать. Как-то достаточно однообразно все. Но очень трогательно, очень миленько все. Даже совсем миленько. Просто настолько миленько, что хочется перевернуть пластинку. Что-нибудь погаже.
Не сшибает с ног, да?
Что-нибудь погаже послушать.
Да, что-нибудь отвратительное.
Что-нибудь более отвратительное. Но тут спасает положение Палмер на третьей стороне, который выдает по полной все, что умеет. И хочется сказать все, что не умеет, но не сказать, потому что умеет все человек. И Палмер здесь, наверное, самый выигрышный сет такой сделал, потому что начинает он с «The Enemy Gods Dances with the Black Spirits», играет Прокофьева здесь с небольшим оркестром. Очень такая зажигательная вещь. К слову о Прокофьеве, то, что мы начинали говорить. Дальше «LA Nights» и «New Orleans» – две вещи с таким, не то чтобы с биг-бендом, но с большой духовой группой, с барабанами, с басом, а на гитаре играет здесь Джо Уолш у него, на лидер гитаре электрической. Я все думал, кто же так круто здесь играет на гитаре, интересно. И играет Джо Уолш, тот самый, если кто не знает, «Отель Калифорния» песню вспомним. Да, и
гитара... Многие слышали.
Многие слышали, наверное. Там есть очень хорошее гитарное соло в конце. Вот его играет Джо Уолш, там, в частности. Вот он здесь играет на гитаре. Играет очень быстро, очень много, очень круто. А в номере под названием «New Orleans» играет с этим самым токбоксом.
Что это такое?
Ну, это такая трубка пластмассовая, которая присоединена к коробочке, в которой находится динамик. Гитара туда же заводится, динамик звучит гитарным звуком, и человек может петь в эту трубку. В общем, гитара, как в песне «Hair of the Dog», гитарное соло, помнишь? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот такая поющая гитара.
Прикольно.
Вот. И дальше он играет на ксилофоне Баха в сопровождении группы. На ксилофоне, причем там проскакивают еще звуки металлофона какие-то, то он использует очень много перкуссии. Вот, и получается такая очень интересная штука, классическая. Бах, при этом на перкуссии сыгранный. Очень-очень-очень здорово. Ну и дальше «Food for Your Soul» и «Танк», который на первом альбоме он озвучит. То есть все. Палмер здесь выдал очень.
Ну, то есть, это у них индивидуальное творчество. Да.
А четвертая сторона – это Emerson, Lake & Palmer. Две вещи они здесь играют. Вторая вещь – «Пираты», грандиозная, такая, с оркестром тоже, с какими-то симфоническими вставками. А первая очень интересная, с таким блюзовым ходом. Эмерсон играет на Хаммонде. И какая-то такая блюзовая пробежка быстрая. Нехарактерная, кстати говоря, как мне кажется, для всего прошлого творчества. Но очень зажигательная. Такой вот. Хотим сыграть что-то рок-н-ролльное такое. И сыграли.
Мне кажется, люди вот эти просто в жизни счастливы.
Я думаю, что они были абсолютно счастливы. Да. Потому что такое количество... Не очень большое количество, но настолько хорошие пластинки. Все. Все как одна. Можно только порадоваться за эту группу.
Прекрасно.
Так все здорово. Ну, потом пошла другая история уже совсем. Потом по контрактным обязательствам была записана пластинка «Love Beach», которая понравилась западным фанатам, поклонникам группы Emerson, Lake & Palmer. А мне не понравилось, наверное, потому что я не западный фанат. И я, честно говоря, не знаю людей среди своего, в своем окружении, которым бы она понравилась. Потому что она какая-то никакая.
Не зашло.
Не зашло, да. Потом была пластинка «Black Moon». И как-то тоже, как-то все.
Меня вот, ты знаешь, вот что вот всегда больше всего меня в этих вещах удивляет. Вот изначальные. Ну, больше всего, естественно, вставляют изначальные вещи. Дальше как-то сглаживается с возрастом. Вот они настолько молодые.
Да.
20, 22, 23.
Да,
такое вообще.
Да, да. Молодые парни совершенно.
Застрелиться. А дальше, я так подозреваю, это когда перестает бурлить гормон.
Ну, и может, ты быть, успокаиваешься. Да, может быть. Но не у всех. Очень много артистов, которые до седых волос, в общем, выдают. Будь здоров, какую музыку. Но здесь что-то вот, что-то как-то пошло так, что в 1978 году группа распалась официально. Было официальное заявление, что все, мы прекращаем заниматься творчеством. Эмерсон очень много писал для кино саундтреков. Очень много. Немного, но есть у него сольные альбомы, музыкальные чисто. Ну, в основном кинематографическая музыка. Чем он занимался еще, я не знаю, но он заболел, как известно, тяжело. У него были с руками проблемы. Это то ли артрит, то ли не артрит. Что-то у него перестали работать руки. Он не смог играть на фортепиано. После чего он застрелился.
Только я хотел сказать.
Да. Когда он понял, что он больше не сможет никогда играть, он, к сожалению, вот так вот взял и застрелился. Лейк умер. И все, и группы больше нет. Да, был записан еще один альбом Emerson, Lake & Powell.
Который, Кози.
Да, который продавался даже у нас в Советском Союзе, был напечатан. Но он как-то, не знаю, как-то попытка вернуть то, что было записано в начале 70-х. Очень все громко, очень все так же. В общем, ну, какого-то вот огня уже там не было с Пауэллом. Хотя все безупречно вроде бы сыграно. Ну, как-то вот без огонька, без задора.
Ну, это уже никакой роли не играет. Да. Все равно отличные вещи сочинены. Нет,
это супер, да.
Сыграны, блин.
Это супер.
Можно наслаждаться по-прежнему.
Да. Ну, и будем наслаждаться чего. Да. Все в наших руках.
Да, в очередной раз, кто не слышал, настоятельно рекомендую ознакомиться со всем, что вообще представлено. Это чудесная музыка. Для нас чудесно, конечно, не так, как для нынешних поколений. Для нас она гораздо более чудесная. Более чудесная. Но и вас тоже нахлобучит.
Чудесатие.
Да, чудесатие. Все чудесатие и чудесатие. Да. Отличные. Отличные. Спасибо.
Спасибо.
Алексей. Кого еще мы задушим?
Ну, задушим всех.
Давай. Спасибо.
Спасибо. Пока.
Приходите еще.